Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
Друзья, это «Пятница вечер» на радио «Спутник». Начинаем работать в прямом эфире. Меня зовут Татьяна Ладяева. Дмитрий Юрьевич Пучков с нашей студии на прямой связи из Санкт-Петербурга. Дмитрий Юрьевич, приветствую вас.
Добрый вечер, Татьяна. Привет всем слушателям и зрителям.
По поводу зрителей, давайте напомним, где нас можно наблюдать, смотреть, где лайки мы будем
везде
ждать. Везде. Это телеграм-канал, радио «Спутник», группа ВКонтакте, рутюб-канал. Кому где удобнее. Дим Юрьевич, вы все-таки где больше сейчас информацию тоже ищете? Это телеграм-канал, если это какие-то видео, насколько это там рутуб, либо ВКонтакте, что в приоритете?
Ну, я как паук сижу в центре гигантской паутины. У меня есть сайт, есть соцсети и всякое такое. С одной стороны читаю, с другой стороны люди присылают, с третьей стороны на форум тащат. Вот отовсюду, абсолютно отовсюду.
It depends on my mood, да? Зависит от настроения. Что-нибудь такое получается. Или от ситуации
еще, зачастую
да?
я просто все не успеваю посмотреть и прочитать. К сожалению, к моему большому.
Но благо я подобрала все свежие и главные новости за эту неделю.
Отлично.
Собственно, сейчас будем подводить итоги, о громких событиях с вами побеседуем. Но смотрите, буквально во вторник мы с вами закончили эфир, и тут же Дональд Трамп снова выступил, и выступал далеко не первый и не один день. Значит, выступления какие? Касательно и Украины в том числе. Давайте мы с этого начнем. Значит, он говорит о том, что я понимаю россиян, вообще понимаю Россию, Владимира Путина, из-за Украины и НАТО. Почему против? Изначально Владимир Путин об этом тоже говорил, собственно, а тут пришел плохой Байден, ну и сделал то, что сделал, и действительно НАТО по факту оказалось на пороге у России. Ну, вот это понимание о чем говорит? Что выходит Трамп 21 января и каким-то указом говорит, я запрещаю Украине вступать в НАТО, мы ее там не ждем и все тому подобное. Либо к чему все эти речи?
Очень сильно сомневаюсь. Вот как-то это... Он еще не президент, начнем отсюда. Слова его ни к чему не обязывают. Да даже когда президент, слова ни к чему не обязывают. Главное – дела. Дел мы еще не видели. Крики про то, что он остановит конфликт в течение 24 часов, мы уже слышали.
Нет, уже 6 месяцев, по-моему, или что-то такое.
Да, теперь эти крики переросли в 6 месяцев до 24 часа. Все оказывается не так просто, как можно было подумать. Ну, как такому человеку можно доверять? Нет, это... Ну, с другой стороны, знаете, хороший анекдот, как сидят люди за столиком в ресторане, подходит официант, вот ваш чек. Человек смотрит, а как это у вас так получилось? Ну, значит, не получилось. Вот так вот и Трамп. Значит, не получилось.
Смешно, не все так да. просто. Вот это такая, знаете, отговорка на все случаи жизни. Получается, здесь тот же случай. Но, как сказал зампредседатель Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев, он, знаете, как охарактеризовал, не скучно Трамп начинает. Он, конечно, признает, что в основном все, что он говорит, не очень реалистично, и большой вопрос тоже вызывает, но не скучно, с этим не поспоришь.
Не скучно.
Вот. А все-таки вот эти вот все заявления, что якобы уже готовится организация встречи с Путиным, в Кремле уже сказали, что там сильно подготовки-то и не надо.
Да, это отдельно, это отдельно, вот это сразу прекрасно. Путин, понимаешь, к нему обратился. Счет Владимир Владимирович никому не рассказал, что он к нему обратился. А ты вот так вот сразу задвинул, и оказывается, ты тут царь горы, фактически властелин вселенной, а к тебе тут с просьбами идут. Да никому ты не нужен, никто к тебе еще не идет. Ты еще никто. Тебя застрелят, как это у вас там принято, и непонятно вообще, зачем к тебе обращались, если ты уже вот с продырявленной башкой лежишь. В следующий раз не промахнуться. Ну и... Зачем ты такое говоришь? А, типа, собственное величие обозначить, с одной стороны. Ну, с другой стороны, надо ли переговариваться? Да, конечно, безусловно, надо переговариваться. Переговариваться надо не с Украиной. Украина – это не суверенное, не самостоятельное государственное образование. Переговариваться надо с хозяином Украины, который 20 числа как раз будет Дональд Трамп. О чем договариваться? Ну, давайте вспомним о целях нашей СВО. И это демилитаризация Украины и денацификация Украины. Это наша обозначенная задача. А конфликт начался из-за того, что НАТО подошло к нашим дверям, вот буквально на нашей границе встало. И задача была – уйдите отсюда. Вот если бы Трамп про это говорил, пацаны, все хорош, войска отводим на границе 91-го года, что-то такого не прозвучало. А значит, как-то это предмет для переговоров не обозначен. Нам надо вот это.
Громкие слова пока только получается заявление. С одной стороны, может быть, они свидетельствуют все-таки действительно о какой-то подготовке, но с другой стороны, мы знаем тоже и Трампа и понимаем, что это просто может быть болтовня, хайп и прочее. А продолжаются еще дискуссии по поводу несчастной Гренландии, там уже не знаю, с каких сторон подойти, но давайте из последнего. Ну, все возмущаются в Европе, не понимают, что это такое, зачем это, как это. Но в Дании допускают, что все-таки Гренландия может стать независимой, они признают, что все, что они могли, они уже на Украину отправили, если даже вдруг там Трамп соберется куда-то что-то захватывать и идти, защищаться им нечем, так поэтому будут, значит, там, наверное, уступки какие-то устраивать. А меня, знаете, какой вопрос волнует?
Ну, это...
А как это будет реально на Западе воспринимать? Это будут воспринимать как захват чужой территории? Давайте санкции против Трампа ведем, еще что-нибудь, нет?
Не-не-не. Захват чужой территории – это Россия и Крым. Это вот захват чужой территории, как
а
вы
там
понимаете,
не то.
Для Запада. А вот если Гренландия, то, во-первых, Дания – это много сотен лет колониальная держава. Она колонизировала Гренландию, пьет из нее кровь. Давайте спросим честных гренландцев. Что они хотят? В Гренландии есть американская военная база, и вся жизнь крутится вокруг нее, как нетрудно догадаться. Там живет в этой Гренландии 50 тысяч человек всего на таком гигантском острове. Ну, давайте с ними побеседуем и скажем, дорогие гренландцы, вот у вас 50 тысяч, сейчас мы вам каждому дадим по 10 тысяч баксов, а вы проведете референдум, в рамках которого скажете «Долой датское колониальное владычество! Да здравствует свобода и наши друзья Соединенные Штаты Америки!» Вот так оно, в моем понимании, вот так оно и должно произойти. А что вы хотели? Честное голосование. Это же не как в Крыму, как вы понимаете, где все под дулом автоматов. Нет, мы пообещали по 10 тысяч долларов, и все гренландцы счастливы и хотят дружить с Соединенными Штатами. Ну, а Соединенные Штаты, повторимся для тех, кто не слушал прошлые выпуски, Соединенные Штаты интересуют выход в арктическую зону. Именно поэтому Трамп говорит про 51-й штат Канаду, и поэтому говорит про присоединение к США Гренландии. Посмотрите на карту, у меня на канале висит маленькая карта, где, в общем-то, понятно, половина Арктики принадлежит России, а вторая будет принадлежать США, как только они Гренландию захапают. Норвегия и так поднимет там все хорошо. И вот у американцев все будет прекрасно. Многие не врубаются, что вот это вот всемирное потепление... Пока балбесы в лице там Греты Тунберг и ее друзей борются со всемирным потеплением, русские строят ледоколы и осваивают шельф, где какие-то безумные запасы этих углеводородов, безумные, американцы тоже хотят. Я уже рассказывал, что когда, лет 10 назад, наверное, не меньше, ездил в Териберку, по дороге на Териберку, это там за Мурманском, в Бока и всякое такое. Ну, там в тундре стоят российские воинские части, оснащенные баллистическими ракетами. Кто первый встал, того и тапки. Кто военным путем может себя защитить, та и будет, вот того будет Арктика. Чтобы тебя уважали, бесполезно подписывать какие-то дурацкие договоры, которые наши либеральные правительства наподписывали. Повторюсь, Советский Союз границы проводил вот так вот до Северного полюса. Так наши идиоты от этого отказались. Но мы же не тупые совки, мы же тут, понимаешь, глобально, либерально мыслим. Отказались, теперь вообще непонятно, мы лишились там огромных площадей. Начнем отсюда. А теперь вообще непонятно, как вы зачем в это вообще вписывались? Не надо туда лазать. Категорически не надо. Вот мы ощетинились оружием. Вот наши ледоколы атомные. Вот наши ледоколы вооружены как следует. Атомные. Не надо сюда соваться, а Трамп хочет, потому что понимает, вот всемирное потепление, вот льды отходят на север, вот здесь судоходство, вот здесь добыча углеводородов, все в руки падает просто. А в Гренландии живет всего 50 тысяч человек, которых уж хоть деньгами умаслить, хоть идиотскими сказками про демократию и колониальное владычество, освобождение, еще какой-то бред, который они опять там набуровят, как всегда. Но результат понятен, захват, так сказать, сказать, этих ресурсных месторождений. Вот это ему и надо.
А тем временем на Западе активно, как мне кажется, специально распространяется мнение о том, что Илон Маск сошел с ума. Ну, кто-то, значит, некие биографы Маска об этом сообщают, ну, там один так точно, да, он говорит, наблюдаю уже на протяжении 2 лет за Илоном Маском, ну, что-то там, значит, не в порядке у него, различные расстройства психические имеются и все остальное. Во Франции там на тему того, насколько Маск и приход его в администрацию американскую будет опасен для космической отрасли Европы, под этим соусом, но тоже в итоге говорят, что вообще Трампу не стоит с Маском общаться, потому что не очень хорошее влияние он имеет. Это специально разгоняют, ну, там, опять же, потому что Трамп сейчас придет, Маск там чем-то не угодил, или есть какие-то реальные основания, как вам кажется?
Ну, на мой взгляд, истерика, просто истерика. То есть, с одной стороны, кто такой Илон Маск? Вот Илон Маск, изобретатель там мегакосмических аппаратов, которые там полетят, вернутся эти отстрелянные ступени, можно использовать по второму и по третьему разу. И это все страшно удешевит космические запуски. Если кому-то кажется, что это Илон Маск такой умный, это не совсем так. На Илона Маска работает вся американская НАСА. То есть это лучшие умы Соединенных Штатов. А Илон Маск, как талантливый бизнесмен, которым он, безусловно, является, он вот это дело там оформляет, продвигает и всякое такое, добавляет эффективности к государственному аппарату. При этом... Если он действительно начнет строить ракеты сильно дешевле, и эти запуски этих ракет тоже, соответственно, станут сильно дешевле, то непонятно, вот что будет с европейской космонавтикой. Пойдет лесом. Она вообще, это все сдохнет просто. А ведь как старались там из этой, из французской Гвианы там что-то запускать оттуда, отсюда? Нет, это монополизация рынка и чего. Так вы же это, вы же все двумя руками и двумя ногами за капитализм. Ну, вот он так работает, вот такая конкуренция. Вот так вот, если человек сделает ракеты дешевле, и они дешево будут выводить всякое в космос, ну да, вот конкурентная борьба, Маск победил. И что с того, что за плечами у него там, за спиной стоит НАСА? Да, а у вас нет НАСА, ну идите лесом, все, мы победили, давай до свидания. Это раз. Крики о том, что он обезумел, ну, я бы не сказал. Он, по-моему, на прошлой неделе вроде говорили, что он первый, у кого капитал в 400 миллиардов баксов. То есть это очень богатый человек, даже я не знаю, слов приличных нет.
Очень богатый, слишком мелко, да.
Да, насколько он богат. Дальше... Представляете, оказывается, люди при деньгах оказывают огромное воздействие на власть и на действия власти. Вот так открытие. Когда-то нам дедушка Ленин рассказывал про это, но мы забыли и предпочитаем не вспоминать. А оказывается, вот оно как. Ну и тут что? Маск всю дорогу, он какой-то, с моей точки зрения, он какой-то колеблющийся был всегда. Не за этих и не за этих. А тут вдруг, после того, как президента США... лишили возможности вещать через соцсети, например, через Твиттер, его просто забанили.
Которые запрещены
там.
И у нас,
я...
да.
Ну. Так точно. Угу. Я такой идиотии в жизни не видел и никогда не мог даже предположить, что по ходу вещания президента США можно выключать президента и в прямом эфире комментировать. Вот здесь он такую фигню сказал, тут такую чушь сморозил, безо всякого уважения, вообще без ничего. Ну, вот у Маска хватило ума этот самый преступный, безусловно, Твиттер купить, переназвать его в X и действовать в поддержку Дональда Трампа. Вот, на мой взгляд, вот когда он сделал выбор, в сторону, так сказать, в пользу Дональда Трампа. Ну, вот тут он определился. То есть он все, что у него, все, что у него и в нем есть, он на Трампа поставил. Вот Трамп выиграл. И он теперь в администрации Трампа будет трудиться. А на пару они будут трудиться исключительно на пользу Соединенных Штатов. Ну, потому что непонятно, ради чего еще надо идти в политику. Угу. Родную страну любить надо и добиваться ее улучшения, ее благосостояния. Ну, а за счет кого сейчас улучшают благосостояние? Мы вроде видим, за счет Европы, да, и эту Европу будут дербанить и дальше, уже раздербанили, и дальше будут дербанить. И вот эти истеричные визги, ой, вы представляете, он вмешивается в нашу политику, да, как интересно, а когда вы этих постоянно двигаете каких-то так называемых оппозиционеров внутри Российской Федерации. Это не вмешательство в нашу политику. Когда они учатся в ваших университетах, лечатся в ваших клиниках, а потом едут сюда и проводят нужную вам политику. Это не вмешательство в наши дела. Нет, ну как вы можете сравнивать? Он вон на Стармера там наехал, представляете?
Посмел,
представляем,
да.
Ваш Стармер работал в прокуратуре и крышевал массовые изнасилования английских девочек и женщин. При нем делам не давали ход. Ну, если ты политик и такой умный, прохаванный со всех сторон, давай, отвечай, как так получилось, дорогой британский королевский прокурор или кто он там по должности, не знаю, расскажи, чем ты там занимался, а все с интересом послушают. Это правда, о чем говорит Маск? Да, правда. А сказать нечего, поэтому, ой, да что же деется, он обезумел, он сумасшедший, у него и так проблемы, а сейчас он рехнулся окончательно. Ну, посмотрим, кто первый из вас рехнется. Я думаю, что Маск их всех победит. И вдвоем с Трампом они еще там накуролесят.
Да и не только вдвоем, там еще, конечно, такая компания интересная собралась. Но не будем сейчас об этом. Очень коротко скажу, в эти минуты суд в Нью-Йорке не стал назначать Трампу тюремный срок или штраф по делу о фальсификации документов. Он освобожден от ответственности по делу, собственно говоря, этому, и у Трампа остается лишь формальная судимость. Но это тоже ожидаемо, мы про это с вами как-то уже говорили.
А помните, как смеялись над Советским Союзом, где существовало некое телефонное право, когда из обкома позвонят, и суд выполняет решение обкома? Фу, так только в совке может быть.
Вот,
да,
30 лет
как
спустя.
Интересно получается. Один сынка своего отмазывает от взяточничества, от наркомании, от педофилии, от чего угодно своего сынка отмазывает. Ну, а тут, ну, извините, Дональд, это, забыл, кто он там, Трампович, извините, пожалуйста, вы завтра президент, поэтому, ну, погорячились, откровенно
формально
погорячились.
Формально судимый президент, нет. Да, то есть это вот, так, да. Вот такая формулировка.
Красота.
Красиво звучит.
Красота.
Давайте посмотрим в...
Торжество демократии.
Еще одну демократию обсудим с вами. Прибалтику, значит, президент Литвы, он так решил отличиться и назвал Калининград литовским городом. Уже, конечно, в Министерстве иностранных дел России и в Кремле уже все это прокомментировали, напомнили историю того, что как было, какие города как переименовывались, назывались, освобождались и все остальное. Но в связи с чем было такое? Потому что музей в Калининградской области один, который раньше носил имя классика литовской литературы, значит, его переименовали. Ну, все логично. Зачем это надо? А там возмутился. Ну, как так? Делать этого было нельзя. Что случилось с вот этим товарищем?
Ну, это ж точно такое же не самостоятельное гособразование, как и Украина. А этот еще, я боюсь ошибиться, дорогие слушатели, он гражданин США или не гражданин? Наверное, гражданин. Ну, тебе это сказали, гавкать в сторону Российской Федерации.
И
ну,
тут
давай,
повод нашелся, да, как бы неважно.
Да, ну ты, да, тебе как гауляйтеру твоего гособразования это положено делать. Тебя именно для этого на эту должность поставили американцы, а никак по-другому. Не нравится тебе, ну мало ли что нам не нравится. Я считаю, что в первую очередь ты вообще должен ответить за военные преступления, которые тут осуществляло Великое княжество Литовское на территории в будущем Российской Федерации. Вот за это должен ответить. Сколько там с ними Иван Грозный намаялся? За это надо привлечь к ответу, да. А то ишь там переназывать что-то. Плюс расскажи, как вы предали религию предков, православие, и куда-то там переметнулись. Вы ж изменники, еретики и вообще. А город Калининград, названный в честь доброго дедушки Калинина, который когда-то был Кенигсбергом и больше им не является. Как хотим, так и называем наши города. Он наш, а не ваш, и вашим никогда не будет. Хотите сунуться? Ну, попробуйте. Вон, у хохлов уже ума хватило. Давайте и вы следом. Мы это обсуждали давным-давно, еще в 22-м году, что на месте этих прибалтийских республик главная мысль должна быть, а кто следующий после Украины? Вот это вот должна быть главная мысль. Не рассуждение о том, что Калининград исконно литовский город, а мысль, кто же следующий? Вот над этим подумайте.
Давайте еще про некоторых несостоятельных и несамостоятельных политиков поговорим. Значит, поводы есть. Это наше уже любимое, ну, в кавычках, понятное дело, но не перестает удивлять Соломея Зурабишвили. Она говорит, я все равно остаюсь президентом. Переехала, значит, в новый какой-то офис, кабинет себе открыла. Говорит, да, это не то же самое, но я тут чувствую, чувствую, что могу работать, да, вот значит, у нее такой порыв. Помимо этого, она получила стипендию в одном из американских университетов, вот вернулась в Тбилиси и, собственно говоря, говорит, я все равно буду выполнять отсюда функции президента. Как? Ну вот даже просто если, ну, предположить, как она будет выполнять эти функции президента? Почему она вообще в Тбилиси не боится вернуться и такое там говорить? Мне кажется, ее выгонят оттуда скоро.
В руках Соломии гармошка, сама поет песню. А я остаюсь с тобою, родная навеки страна. Ну, первое,
браво,
и оно
друзья,
же самое главное.
Дим Юрьевич.
Да, она чувствует себя в полной безопасности. Она железно уверена, что ее там, как Михаила Саакашвили, в дурдом не определят. Власть немножко поменялась. Хотя можно, вот после таких выходок дурдом по ней плачет уже давно. Ничего с ней не сделают. Поэтому да, я вот здесь вот буду. Как это, знаете, как Новый год. В детсаду, Вася, ты кем будешь? Я буду белочкой скакать. А Соня, а ты кем будешь? А я буду зайчиком скакать. Вовочка, а ты кем? Я оденусь во все коричневое. Лягу под елку, буду вонять и испорчу вам весь праздник. Вот Соломея, она примерно в этом ключе.
В коричневом, да, костюме?
Буду сидеть, да, вонять и испорчу весь праздник. Но, по-моему, и грузинскому правительству, дай бог им здоровья, и населению Грузии откровенно плевать, что ты там делаешь. Вот ее держат за дурочку. Ну, хочешь вернуться, ну, возвращайся. Да, мы тебе въезд не закрывали, не запрещали, сажать не будем. Ну, сиди, кривляйся на здоровье. Это ничем не закончится. Мы уже тоже это обсуждали. Правительство Грузии молодцы, отстаивают интересы своей собственной страны. Не гражданки Франции, которая получает какие-то гранты в США и работает в пользу Евросоюза и США, а вот как-то так, своей страной заниматься надо. Что, на мой взгляд, грузинская элита в настоящий момент крепко поняла, двигается в правильном направлении. Ну, а это, ну, кривляйся.
Но пусть сидит, у нее зато целый офис и целый кабинет.
Да.
Давайте я сейчас...
Во всем коричневом.
Во всем коричневом. Там интерьерчик, может быть, да, какой-то будет интересный. Ну, ладно, мы сейчас это фантазируем, хотя фотографии даже стало любопытно поискать. Я озвучу следующую тему, если не все успеем прокомментировать. Уже после выпуска новостей продолжим. Еще один не спорный, я пока так это назову, спорный политик, это Пашинян и его решение. Прекрасно мы знаем, что там происходит в Армении. И вот одно из последних, там стали работать над законопроектом, разрабатывать, и уже Кабмин одобрил, о начале процесса евроинтеграции. То есть Армения откровенно захотела в Евросоюз. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, это уже прокомментировал. Говорит, и в Евросоюзе быть, и в евроэкономическом, в евразийском, прошу прощения, экономическом союзе, и там, ну, как бы быть не очень будет правильно, удобно, и вообще, может быть, это невозможно.
Я бы даже сказал, не очень вот. Возможно. То, что Пашинян давно сделал свой выбор, это очевидно. Его для этого западные силы к власти и привели. И часть идиотов, населяющих Армению, которые за него голосовали, это они его к власти привели. Теперь он захотел в Европу. Ни в какую Европу его никто не возьмет, никто и никогда. Точно вот как не взяли Турцию, не берут и не возьмут. Точно так же и его не возьмут. Но он будет продолжать лгать изо всех сил своему населению, в том числе тем идиотам, которые его выбрали, будет продолжать лгать о каких-то безумных перспективах и прочее, до тех пор, пока турки им не займутся. Они, кстати, на всякий случай, азербайджанцев тоже считают за турок. Ну вот, скоро займутся, да, там посмотрим.
Про Пашиняна у меня все равно еще остался один вопрос, но уже после выпуска новостей, друзья, не переключайтесь, будем продолжать беседу.
Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
Продолжаем работать в прямом эфире на радио «Спутник». Это «Пятница вечер». Меня зовут Татьяна Ладяева. Дмитрий Юрьевич Пучков с нашей студии на прямой связи с Санкт-Петербургом. Мы еще раз всех приветствуем. Знаете, Дим Юрьевич, пока вот, казалось бы, новости там 3-4 минуты, да? Но открыл ленту информагентств. Так насыщенно, пока мы с вами болтали. Значит, и новый пакет санкций против России со стороны Белого дома. И британский премьер уже на Украину собрался ехать. Нужно решить, что же делать и какие войска вводить после завершения конфликта. Ну, в общем, там понимаете, все бурно, насыщенно. Давайте про Армению, как обещали, еще побеседуем немного. Я вот так рассуждаю о судьбе Пашиняна и судьбе Армении. Вот думаю, насколько стоит разделять одних от других, да, народ от политика и премьера. То есть, смотрите, у нас есть, допустим, украинский премьер вместе с Зеленским. И, понятное дело, пока еще открытый вопрос, чем это все завершится именно с точки зрения, куда там Зеленский побежит или что с ним будет. Но в целом мы понимаем, вот что случилось с Украиной и почему так есть. А другой пример, это та же самая уже бывший президент Грузии Зурабишвили, которую мы обсуждали. Народ все-таки ее не поддержал, выборы уже состоялись в Грузии. Она вот такая вот сидит в новом кабинете, говорит, а я все равно президент. Вот тут какая, скорее, судьба будет? Украинский сценарий, такой грузинский сценарий, как вам кажется?
Нам не угадать. То есть, если применительно к украинскому сценарию подразумевается война с Российской Федерацией, нет, Российская Федерация там воевать не будет. Там достаточно Азербайджана, который крепко дружит с Турцией, и достаточно боевиков из Средней Азии, которые в настоящий момент выступают на стороне сирийских террорюк, получают там боевой опыт и делятся планами на будущее, что пора бы им уже выезжать в эту сторону и заняться Зангезурским коридором. Может, это поскольку там их вооружала и обучала Турция, то, может, и тут их вооружит и снабдит боеприпасами Турция, а потом натравит под знаменами Всемирного халифата. Им вот за это переживать надо, за отношения с близживущими мусульманами. Вот это их волновать должно больше. Странные какие-то поползновения. То есть это ж, я не знаю, честно вам скажу. То есть это люди очень странные. Вот на Украине странные. А давайте мы начнем воевать с Россией, при том, что у нас промышленности нет, военных производств нет, ничего у нас нет. Нам все поставят американцы и европейцы. Это какой-то, с моей точки зрения, странный подход. А если перестанут поставлять, то что? А свои производства у вас есть? Нет. А как вы вообще все это планируете? Ну и Пашинян, который хочет дружить с Францией, которая условно прислала ему 20 броневиков, все вопросы Армении решены. Нет, не решены. Невозможно надеяться на поставки оружия с Запада. Ну, какое-то время, возможно, они там смогут решать вопросы военные, а потом нет. А если у тебя своего нет, ну, давай, попробуй. То есть, с моей точки зрения, освобождение от армян, как бы это печально вообще не звучало, Нагорного Карабаха произошло просто вот так. И почему азербайджанская армия не пошла до Еревана, а просто не захотели вот в данный момент? А приготовьтесь, могут захотеть. И такие слова уже из Азербайджана мы уже слышали. Да, да, да. Что давай попробуем. А как ты там? Вот вместо этих рассказов про демократию, свободный выбор, а у тебя-то как там с военными производствами? Все хорошо? С армией у тебя все нормально? Чего ж ты Карабах-то не удержал? А саму Армению удержишь? Нет? Или уже билеты в Лос-Анджелес купил? Ну, как-то все это выглядит крайне паскудно. То есть, а что народ? А народ, ну, с нынешними технологиями оболванивания, оболванивают просто на раз, два, три. И так, чисто для справки, многие, может, не в курсе, Армения, говорят, есть три древних народа на планете Земля. Это китайцы, евреи и армяне, которые себя сохранили вот именно как этнос. Это чисто для справки. Первое государство, которое приняло христианство на планете Земля, это Армения. Разве можно считать этих людей глупыми? Ни в коем случае, ни в коем случае. А поглядите, как работают технологии оболванивания. О, выбирают Пашинянов, о, в Евросоюз уже вступают. Это ж бред сумасшедшего. Жалко страну. И страшно смотреть на то, что с ними может произойти.
Но нам остается только наблюдать в любом случае. Там пока идет разработка, одобрение вот этого законопроекта, а дальше посмотрим. Листая зарубежную прессу, значит, газета «Гардиан» привлекла мое внимание. Там интересная статья, так коротко перескажу. Они решили пройтись по писателям, которые в России могут быть популярны или есть популярны, в том числе про Виктора Пелевина. Целую статью написали. И вспомнили тут и Владлена Татарского, погибшего военного корреспондента, убитого военного корреспондента, поскольку мы прекрасно понимаем, что это был его...
Он тоже писатель?
Нет, потому что псевдоним татарский, поэтому они решили напрямую Generation P, собственно говоря, это все соотнести. Но там в чем суть? То есть они пытаются разобраться, насколько действительно все это взаимосвязано, насколько Пелевин что-то предсказал в своих книгах и не предсказал, какие военкоры вот в России, смотрите. Дарья Трепова, которая у нас получила 27 лет, собственно, за убийство Владлена Татарского, внесена в реестр террористов и экстремистов, они ее всячески, там, знаете, делают такой невинной жертвой в этой, во всей истории. У меня, почему я решила обратить на это внимание и вот так вот, да, на это посмотреть? А зачем целую статью британская пресса решила посвятить, вообще разобраться, посмотреть, какие есть писатели, кто такой Виктор Пелевин, что там вообще в России происходит? То есть это тоже почва для чего?
Не знаю. Они его обозначили как ГБшный проект.
Ну, конечно.
Да, это мне очень близко, потому что в среде окружающей наших переводчиков там и студии озвучки я тоже фигурирую как ГБшный проект, потому что один человек так раскрутиться не может. Ну, гражданин Пелевин, я не знаю, как его на самом деле зовут, обладает крайне недюжинным талантом. Я когда-то давно годами ходил в йоге, стоял на голове, медитировал там, соединялся с абсолютом и всякое такое. Гражданин Пелевин, в моем понимании, занимался тем же самым, потому что я это через тексты вижу. А заодно в журнале «Наука и религия» писал всякое очень интересное. А потом переводил Карлоса Кастанеду. Хорошо переводил, умеет. Вот. Есть ли у него какие-то прозрение. Я бы это прозрение, на мой взгляд, они очевидные все абсолютно. Я бы сказал, что у него есть специфические знания, потому что он вращается в среде определенных граждан, которые в том числе принимают в родной стране решения. Да, это безусловно. Читаешь, ну, во-первых, страшно смешно, когда про всякие эти алмазные сутры, Патанджали и все остальное, если ты в курсе, про что это, про люди, которые не понимают в этом, в религиозной фигне всякой, и в это не вхожи, я вообще не понимаю, что им там интересно, вот, но да, глубоко в предмете писатель Пелевин, исключительно неглупый человек. Я уж молчу про владение русским языком и проникновение в сущность слов, это вообще там отдельно адски смешно. Но расценивать его как некую Вангу, не знаю.
А зачем вообще британцы копаются в том, какие есть писатели, про что они пишут в России? Они же отменяют до этого там и Пушкина, ну и далее.
Он плохой,
да.
Он плохой, мы не должны его читать. Он плохой, он пишет во славу КГБ. А как, понимаете, если он это, про войну с Украиной, Уркаиной, очень грамотно, кстати, о птичках, Уркаина, вот он написал про войну. А, ну, возможно, кто-то там в Британии не знает, что как только зазвучали, как только еще в 90-е годы зазвучали рассказы о том, что Украина войдет в НАТО, всем, у кого хоть вот столько серого вещества, стало ясно, будет война на Украине. И вот она идет, обратите внимание. Ну, это какие-то мистические прозрения. Я считаю, что нет, это просто нормально работающая голова и умение ей пользоваться. Бытовая логика, так сказать. А книжки отличные. Я люблю, читаю с удовольствием.
Одна из...
Не все.
Не все. Ну, мне кажется, у любого писателя в любом случае есть всегда более успешные, менее успешные произведения. Это абсолютно как бы нормально. Одна из печальных новостей, которая случилась на этой неделе, по крайней мере, на этой неделе мы об этом узнали, Маргарита Симоньян сообщила, что ее муж Тигран Кеосаян, и в том числе он ведущий на радио «Спутник», по пятницам также каждое утро подводил итоги недели и вспоминал важные события, пережил клиническую смерть и находится в коме. Хочется что? Здесь нечего комментировать. Здесь хочется пожелать выздоровления и прихода в себя, сил семье, ну и, безусловно, вообще терпения во всей этой ситуации.
Тиграну крепкого здоровья, скорейшей поправки. Всем остальным, ну что, мужайтесь, ждите, чтобы все было хорошо.
Тем временем Вячеслав Володин, спикер Госдумы, он анонсировал защиту детей от деструктивного контента в видеоиграх. Давайте буду рассказывать детали. Значит, как говорит спикер Госдумы, очень много поступает жалоб на тему того, что дети продолжают играть в компьютерные игры, не все, естественно, этим довольны. Ну и есть видеоигры, которые, ну, понимаете, там насилие пропагандируется и все остальное. Сюда же, причем, приплели и сериал «Игру в кальмара 2», ну и, понятное дело, что и первый сезон, видимо, тоже, потому что дети сейчас на фоне хайпа, родители наряжают их в новогодние, значит, да, вот на все дискотеки наряжали их в эти красные костюмы, и все это тоже пропаганда насилия. Ай-яй-яй, как плохо, ну, как бы и смотреть это нельзя, и видеоигры играть нельзя. Вот, знаете, палка о двух концах. С одной стороны, ну, нельзя отрицать, что в некоторых, наверное, видеоиграх есть какое-то насилие и все остальное, как и в сериале «Игра в кальмара». А с другой стороны, ну, вряд ли именно в этом можно усмотреть какой-то злой умысел, причину каких-то других трагедий и все остальное.
Отдельное удовольствие доставляет деструктивный контент. Мы, как любители русского языка, обожаем такие формулировки. Геймерский деструктивный контент. Ни одного русского слова, но все поняли, о чем речь. Есть ли такие игры? Конечно, есть. Да. Я большой поклонник и любитель, например, игры Quake, где друг по другу надо все время стрелять из гранатометов, в результате чего отрывает бошки, в стороны летят руки и ноги. Я взрослый человек, мне это смешно, там смешно сделано. Надо ли это показывать детям? С моей точки зрения, если ты, взрослый человек, со своим ребенком играешь и с ним и ему рассказываешь и объясняешь, что это, как это, ну, совершенно спокойно. А если нет, если у тебя все это пущено на самотек, ну, наверное, нет, нельзя. Есть такая страна, называется Федеративная Республика Германия. Вот там, когда выходили, я давно в игрушки играл, когда выходили игры, типа, вот была такая игра Unreal, где морской пехотинец, как обычно, американский, бегает по чужим планетам и валит монстров, которых тоже рвет на куски, или друг друга стреляет там в этих онлайновых играх. Ну, так вот, в Германии, например, нельзя стрелять из гранатометов по живым людям. Будьте любезны, все модели поменять на железных роботов. Будьте любезны, всю кровь, которая лупит там струями из роботов, сделать зеленой, или чтобы это масло какое-то было. Вот роботов, да, стреляйте, а так нет. Мы, к сожалению, у нас все, мы живем в эпоху жесточайших перемен, как в родной стране, так и вокруг, и подобному никто никогда не уделял никакого внимания. А надо, в общем-то, уделять внимание. Есть гораздо более худшие примеры, то есть вот кроме того, что там что-то кровавое, они, кстати, на Западе все эти игры имеют суровые рейтинги, детям их не продают, и дети в них не играют, в общем-то, по большому счету. А у нас без разницы, там, с трех лет сиди, начинай, никто тебе ничего не скажет. Есть примеры гораздо хуже. Есть такая игра, называется Company of Heroes, то есть там рота героев, где, например, показывают в заставках, как отходящие перед наступающими немецкими нацистами советские войска сжигают русские деревни вместе с жителями, расстреливают своих крестьян, ну, чтобы они немцам не достались. Когда у нас поднимается дикий крик, вы откуда это взяли? Спрашивают создателя, а он фотку показывает, вот такая стопка книг, а там Василий Гроссман, Александр Солженицын и другие замечательные, а Некрасов нам фамилии, там, да, в окопах Сталинграда. Так вот, это из ваших книжек взято, и сказать нечего. А книжки эти, друзья, эти книжки надо изъять, которые порочат светлый облик Красной Армии? Надо изъять, нет? Если враги по ним ставят вот такую дрянь, а потом нечего возразить. Ну, как так? Запретили продавать на территории Российской Федерации эту игру, но запретили продавать в магазинах, как в коробочках там и всякое такое. А в онлайне вы можете запретить продавать эти игры? Нет. А значит, кто угодно на территории Российской Федерации может их купить и играть. А вы можете это закрыть? Ну, вот когда вопросы, правильно ли это, что наши дети играют в такие игры? Ну, наверное, должны быть возрастные рейтинги, это раз. А во-вторых, а как вы доступ к продажам регулируете? Никак. Ну, непонятно, о чем эти разговоры тогда. Я вот честно скажу, я просто не понимаю. Ну,
то есть вопрос
задача
контроля
правильная.
Получается. Вообще это никаким образом
да,
сейчас не
но
происходит.
Но как она решается, никто не объясняет. Нет. А самое главное, как там с производством отечественных игр? Нормально все? Нет? Или все уже убежали в Соединенные Создатели, все убежали в США и там тихонько работают на Пентагон и делают кровавые игры про омерзительную Российскую Федерацию.
Угу. Ну, кстати, наверняка на фоне украинского конфликта что-то такое появилось из разряда, вот
да.
Смотрите, как оно происходит.
Очень много работы, очень много. Да.
А давайте вот о чем поговорим. В Курске произошло следующее ЧП, следующая ситуация. Подросток, ну, оделся, да, так, чтобы себя как-то немного скрыть. С молотком пришел в школу, значит, там пробил, судя по фотографиям, как минимум дверь, но его быстро задержали. Он сначала убежал, в итоге не успел, скажем так, никому навредить, но в итоге его поймали. А мотивы не до конца ясны, потому что поступающая информация, она очень разная, начиная от того, что якобы был конфликт там с какой-то девушкой из другой вот этой вот школы, что сам он там когда-то учился, сейчас он учится в другой школе, а потом кто-то говорит о том, что у него не было вообще никаких претензий, и тогда отдельные вопросы, что случилось. Но, кстати, там есть еще одна версия, что напавший на школу, собственно, в Курске вот этот вот мальчик Илья мог играть в суицидальную игру. Я, честно, не до конца понимаю, что это, но я посмотрела скриншоты, которые он перед тем, как пойти на эту школу, да, что он там написал. Но он прям план пишет о том из разряда «Моя цель». Я хочу сделать как максимум вот это, вот это, вот это, как минимум вот это, вот это. Все через мат, и как бы что у него с собой будет из оружия, там, одежды и все остальное. Но опять пытаются к игре это приплести, либо там...
Ну, естественно, да, конечно. Только наигравшись в игры, дети начинают кого-то там убивать. Мой любимый вопрос, в какую игру играл Каин, прежде чем убил Авеля, покажите, пожалуйста. Никто ничего сказать не может. Как, что за глупость какая-то вообще? Суицидальные наклонности подобного рода – это в Америке, где полиция без разговоров во всех стреляет при малейшем подозрении на наличие огнестрельного оружия. То есть гражданин, который не может застрелиться, а сам он идет в магазин, покупает игрушечный пистолет, подходит к полицейскому, выхватывает, и тут полицейский его убивает. Это вот такое самоубийство с помощью американского полицейского. Бывает такое. Взять молоток, слава богу, что у этого подростка нет винтовки, ружья, обреза и чего-то, что там может быть у его родителей. Молоток, ну, с молотком даже школьники могут разобраться. Например, похватать стулья школьные и забросать его стульями. После третьего стула тебе расхочется размахивать молотком и вообще какую-то агрессию проявлять. Слава богу, что это вот так закончилось. Ну, а в целом, что, следить надо за детьми. Я вам так скажу, что, скорее всего, в социальных сетях этот мальчик не только вот это писал, а особенности поведения там отследить вполне возможно. Оперативную работу надо классному руководителю вести среди детей в
а
классе.
А вот точно ли кто должен учитель, классный руководитель этим заниматься? Знаете почему? Потому что это...
Вы хотите, не хотите, вы общаетесь с детьми, они вам всякое расскажут. И если у вас правильные отношения с детьми, которые... Вот дегенерат, не этот, я не знаю, кто это такой, вот дегенерат, ведет себя неадекватно, давайте какие-то меры принимать. Пропесочим на классном собрании, с родителями побеседуем, к психологу, в конце концов, школьному отправим. Но все это надо выявлять заранее, не доводя уже до прибегания в школу с молотком и проламывания кому-то головы.
Но вы знаете, что удивительно, в этой ситуации тоже снова так случилось. Далеко не первое, понятное дело, к сожалению, нападение какое-то подобное произошло, да, там, или попытка нападения, давайте так это, может быть, назовем. А во всех случаях очень часто и в этой ситуации в Курске говорится о том, что ранее ребенок не стоял там где-либо на учете, то есть он с психологами, психотерапевтами никак не наблюдался, жалоб не было, все там подобное. То есть из разряда был тихий, спокойный, а тут на тебе, неожиданно, что случилось. И вот это, к слову, про наблюдение. Я не знаю, кто, но почему тогда в школах какие-то, там же при каждой школе есть психолог. Ну, по идее, наверное, так должно быть.
Есть.
Где тогда... Какие-то тесты, результаты тестов, как это можно выявить? Это бесконечный вопрос, который всплывает каждый раз.
Ну, это ж, знаете, как проблема употребления наркотиков. Давайте все дети без промедления начнут писать в пробирку, а мы это на анализы отправим. Знаете, что вы услышите от родителей?
Что они против.
Сразу пошлют куда подальше. Ни в коем случае мое чадо проверять нельзя. А я не хочу, чтобы твой ребенок, дегенерат и наркоман, учился возле моего, рассказывал ему о прелестях употребления разных веществ. А я не хочу. Почему меня никто не слушает? Почему это не сделано принудительно? Ну как так? Кто-нибудь смотрит за тем, что они пишут в соцсетях? Нет, никто не смотрит. Ну, к учителям у меня никаких претензий нет. Учителя и так там загружены выше головы, еще они там что-то читать будут. Ну, занимайтесь. Я не знаю, есть же у нас теперь искусственный интеллект, ну, норовите его хотя бы там по каким-нибудь ключевым словам. Молоток, проломанная голова, самоубийство. Пусть поищет, пусть посмотрит. Да и вообще детям... Детям эти самые социальные сети до совершеннолетия посещать без участия родителей вообще нельзя. Просто нельзя. Если даже разрешить, вот доступ родителю к твоей страничке и приготовьтесь к частной переписке, где вы там друг другу отправляете порнографию, отрезанные головы и прочее. Вот надзор родителей это решит. Если тупые родители этого не понимают, ну, только пожалеть. Их слушать не надо. Ни про взятие мочи на анализ, ни про осмотр страничек их слушать не надо. А отвечать за это, опять-таки, должен родитель. Почему-то у нас это, вот догадались как-то, что если ваши дети ходят на какие-то незаконные митинги, антиправительственные в том числе, то отвечать за это будет родитель. Ну, почему-то вот до этого додумались. Почему ж не додуматься тут? Надзор нужен. Дети, оставленные без внимания взрослых, они очень быстро начнут друг друга
найдут
убивать.
Себе занятия. Давайте в завершении нашего часа вот о чем побеседуем. Но мне кажется, такая забавная, интересная новость. До Верховного суда дело дошло. Значит, житель, водитель в Карелии попал, насколько я понимаю, в ДТП. Он немного так вылетел, но, видимо, там повредил машину что-то еще и позвонил, как я разобралась в истории, владельцу авто. Ну уж кто там как, не знаю, но, в общем, попал в ДТП, а претензий в итоге к нему никаких не было. Никого, никто там другой не пострадал. И после ДТП он выпил. Суть вот в чем. И в итоге его все-таки там все равно лишили прав, поскольку выпил и все остальное. До Верховного суда дошла его жалоба, и Верховный суд сегодня в итоге официально не разрешил водителям пить алкоголь после ДТП, даже если к нему нет претензий или он стал единственным участником этой аварии. Понимаете? Вот такая вот история случилась.
Ну, это как у американцев, знаете, котов в микроволновку класть нельзя. Надо написать в инструкции. Жрать влагопоглотитель из кроссовок нельзя. На это надо написать. Если не написано... У меня был товарищ в чине капитана милиции. Дима, я кроссовки купил, тут какой-то пакет лежит, на нем написано «Do not eat». Я говорю, Саня, это «Do not eat».
Не кушай,
не
да.
Есть. О, а я только сожрать хотел. Ну ты, блин, молодец. Ну так и тут. А что значит ты выпил после аварии? Как это так?
Перенервничал, может быть, я не знаю, что он там.
Да, я как-то вот не в курсе, с какой, как это экспертиза может установить, когда ты выпил. Я вот как-то не в курсе. Такие, по-моему, и не проводят анализы, потому что незачем. Ты просто пьяный, дыхни в трубку, до свидания. Что это значит? Я выпил потом. Ты... Потом выпил, потому что на самом деле выпил до того, а теперь лжешь и вводишь в заблуждение. Ну, раз есть такое решение суда, это алкашам, так сказать, препона и рогатка, да.
Не ой, пейте, Дим Юрьевич, спасибо большое за этот анализ таких главных громких новостей этой недели. Увидимся с вами во вторник, а пока передаю микрофон и слово Алене Менчук, но после выпуска новостей.
Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
Друзья, добрый вечер. Это второй час программы «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. У микрофона Алена Менчук. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
Добрый вечер, Алена. Привет всем зрителям и слушателям.
Дмитрий Юрьевич, ну как у вас такая тяжелая рабочая, первая рабочая неделя в этом году длиной в 2 дня? Как она?
Не буду скрывать. Великолепно. У меня она с 6 числа. Я не знаю, что дома делать, сидеть как дурак. Я с 6 числа, с понедельника работаю. Прекрасно себя чувствую.
Я так понимаю, что и на спорт вы вышли, например, 1 января в 10 утра. Во всяком случае, я не удивлюсь.
Да. Да.
Ну ладно, Дмитрий Юрьевич, значит, с чего предлагаю начать? Мы с вами в конце прошлого года обсуждали картину «Анора», и недавно наш Юра Борисов вообще-то был номинирован на премию «Золотой глобус» за эту самую «Анору», которая недавно появилась, кстати, на Кинопоиске, ее можно посмотреть. Но...
Извините, перебью, а ему сколько лет, этому гражданину
Борисову? Юрию Борисову, ну, по-моему, за 32, за 35.
Юра... Может, он Юрий?
А почему-то, да, почему-то его называют Юрой. Возможно, он себя так позиционирует.
Почему не Вася? Не знаю. Юрий. Так, продолжаем.
Он уступил Кирану Калкину в фильме «Настоящая боль», который взял, собственно, премию за лучшую роль второго плана. И также его номинировали, нашего Юрия Борисова, или Юру, не знаю, как правильно, как ему нравится, правда, не знаю. На премию гильдии киноактеров США, и церемония вручения наград состоится 23 февраля. У меня вопрос, Дмитрий Юрьевич, а вот как вы считаете, на ваш взгляд, были ли вообще шансы у Юры-Юрия получить американские награды, учитывая политическую обстановку?
Конечно, да, конечно. Награды надо давать тем, кто устраивает западных продюсеров. Награды фестивалей надо давать только фильмам, которые источают, прям сочатся антисоветчиной и показывают Россию в самом мерзком свете. Вот это будет получать награды в обязательном порядке. Поэтому все режиссеры бросятся снимать художественные фильмы типа «Утомленные солнцем» или там «Край» про девочку, воспитанную паровозами, или еще какой бред там. Вот это да, это однозначно лауреаты, да. Вот мы недавно тут наблюдали и обсуждали «Мастера и Маргариту», которые снимали для Netflix, и поэтому это гнилая антисоветчина и русофобия, только поэтому. Потому что только на это дают деньги, только за это дают призы. Ну а поскольку что-то вы тут как-то это в России ощетинились, что-то вы как-то вот без нас жить хотите? Не-не-не, давайте мы позовем ваших актеров, снимем шедевр, дадим им призы, и они будут наши. Вот, как-то так.
Я, кстати, хочу обратить внимание, что в фильме «Анора» было целых два российских артиста. Это Юрий Борисов и Марк Эйдельштейн, который тоже исполнил одну из главных ролей. Ну, а, кстати, как вы вообще относитесь к тому, что российские актеры играют в фильмах, поднимающие, ну, неоднозначные темы, вот такие, как секс-работа в данном случае? Это как-то сделано против нас, что называется, вот то, о чем вы ранее сказали?
Секс-работа – это про что? Про проституцию речь?
Я напомню, да, что «Анора» – это история секс-работницы, которая пускается в любовные отношения с сыном российского олигарха. Собственно, Борисов играет Игоря, который присматривает за сыном олигарха. Олигарха играет россиянин Марк Эйдельштейн, которого я уже упомянула.
Ну, это ж тренд западный. Это у них... повестка, что проститутка, она тоже человек и заслуживает вхождения в приличное общество. И порно-актер, он тоже приличный человек и заслуживает вхождения в приличное общество. Это все оттуда. Ну, а что наших туда зовут? Ну, давай, 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 присоединяйся, да, давай, покажи, как. Ты же с нами согласен, да, раз ты в этом снимаешься? Ну, как-то так.
Ну, Дмитрий Юрьевич, мы с вами уже в который раз приходим к выводу, что как-то новый фильм очередной не сильно нас радует, не оправдывает, что ли, наши ожидания. И за кадром мы с вами успели обсудить, что было бы хорошо вспомнить какое-нибудь старое доброе кино. И поэтому я предлагаю сегодня учредить рубрику «Старый фильм лучше новых двух». Поясню.
Про «Анору» поговорим в следующий раз. Какая-то дрянь. А теперь про старенькое.
А теперь давайте про старенькое, хорошенькое. И, собственно, я поясню нашему слушателю и зрителю, что мы за кадром с Дмитрием Юрьевичем успели переговорить. И Дмитрий Юрьевич предложил начать нашу рубрику с фильма «За пригоршню долларов» 1964 года с Клинтом Иствудом в главной роли. Дмитрий Юрьевич, ну, расскажите, почему вы предложили начать нашу рубрику с обсуждения именно этого фильма? Почему он первый?
Я, как мальчик, в детстве страшно любил фильмы про индейцев. Их снимали в ГДР на киностудии «Дефа». В главной роли выступал серб Гойко Митич. Он был учитель физкультуры, если я правильно помню, такой атлетично сложенный красавчик вообще. Все страшно нравилось. Но при этом я знал, что вестерны, они, в общем-то, из Америки. Вестерн – это от слова «вест», то есть то, что происходило на Западе, конкретно там, на Диком Западе, где беззаконие, кулачное право, прерий там и всякое такое. Но мне никак не удавалось посмотреть. Вот. Потом я жил в Германии, там показывали какие-то дурацкие совершенно вестерны из ФРГ, типа там по книжкам как его, Карла Мая, любимца Гитлера, между прочим, где Виннету присутствовал, у него живот был, как у моего Дементия примерно, он с таким пузом, с обнаженным торсом, с таким пузом. В общем, там индейцы, поскольку это все было на немецком языке, индейцы скакали стадом с кликами «Лос, лос, шнелля!». Я все время угорал, потому что такое чувство, что это фашистские оккупанты опять явились. Было смешно, но нормальных вестернов я не видел, только вот из ФРГ. А потом появились видики. И, наверное, это был просто первый вестерн, который я увидел. Он оказался потом спагетти-вестерном, то есть его итальянцы снимали в Европе, но тем не менее. На меня произвел сильнейшее впечатление. Ничего подобного я до того не видел. Фильм прекрасен со всех сторон. Играет в нем молодой Клинт Иствуд. Клинт Иствуд на то время снимался в американском сериале под названием «Rawhide». Это сыромятная кожа, но подразумевается, что это вроде как, я не сильно глубоко в теме, наверное, это сыромятная плеть, так скажем. Он там, как это у нас говорят, ковбой, то есть пастух, который пасет скот, гонит его куда-то там. Сериал был известный в Америке, и его показывали в Европе. И там его заприметил Серджио Леоне, небезызвестный нам персонаж, который заснял просто замечательнейшие, с моей точки зрения, фильмы, и это был первый из них. И Серджио Леоне смотрел художественный фильм «Йоджимбо». «Йоджимбо» – это «телохранитель» по-русски. Это фильм Акиры Куросавы. «Йоджимбо» – это про самурая, который, это ронин, самурай, который остался без хозяина, и вот приходит в какую-то японскую деревню, а там две банды, так сказать, противостоят друг другу. И он то в одну банду пойдет, зарубит этих, то в другую банду перейдет, зарубит тех. И между ними так ходит и вершит справедливость. В конце всех убил, один остался. Справедливость восторжествовала. Отличное кино. «Йоджимбо» – отличное кино. Я его перевел, если что, кому интересно, посмотрите. Очень специфическое звучание обрел. Вот. Серджио Леоне посмотрел, проникся и решил сделать то же самое, но только про ковбоев. Уже был, так сказать, прецедент. Уже по фильму Куросавы «Семь самураев» уже засняли художественный фильм «Великолепная семерка», который гораздо хуже, чем «Семь самураев». Его не смотрите, не заслуживает просмотра. И, в общем, окрылённый переписал сценарий и решил поставить вот этот за пригоршню долларов. Куросаве, пообещаю, обратились к Куросаве, можно ли ваш сценарий-то терзать? Куросава, уже пообщавшись с американцами, сразу зарядил серьезные деньги – 10 тысяч баксов. Но 10 тысяч баксов для него не нашлось. Тогда продюсеры там извивались, сказали, что они отдадут ему 100% прибыли от проката фильма по Японии. Но там дальше совсем плохо получилось, к этому еще вернемся. И, в общем, Серджио Леоне, посмотрев эту сыромятную плеть, обратился к Клинту Иствуду, что ты вот подходящий паренек. Он сначала хотел Ли Марвина, но Ли Марвин как-то вот не очень получился, не получилось завлечь. Клинта Иствуда. А американскому актеру сниматься в европейском кино, это, как у нас говорят, западло. То есть это какой-то мышиная возня в пустом сарае, у нас тут Голливуд, а ты поедешь каким-то лохам там непонятно зачем. У тебя что, денег нет, что ты в Европу едешь? Там тоже денег нет. Ну, то есть это опустился ниже ватерлинии, докатился, что называется. Клинт поехал, купил, ему там пояснили, что надо, было бы неплохо с собой шмотки прихватить для съемок. Это отдельный момент. То есть у нас тоже многие актеры снимаются в своих шмотках, а потом говорят, я же в своих снимался, заплатите денег за реквизит. Так бывает. Но тогда было не так. Вот он купил себе шляпу, я надеюсь, что зрители кино смотрели, купил себе шляпу такую с широкими полями, купил себе пончо такое поюзанное, штанцы, джинсы, сапоги со шпорами, поскольку он уже в ковбойском кино снимался, и накупил дурацких сигар, такие тоненькие сигариллы у него были. Ну вот, приехал в Италию, ему дали почитать сценарий. Вот, поскольку сценарий писал Серджио Леоне и его друг, там были какие-то пространные диалоги, не пойми о чем. Поскольку Серджио Леоне по-английски вообще не говорил, просто ни слова не знал, но ему там принялись переводить, на что Клинт сказал, что я это говорить не буду. Возникла заминка, потому что предполагалось снимать фильм на трех языках: на английском, на немецком, на итальянском, чтобы, так сказать, дубли были вот такие. Но, немножко подумав, Леона спросил: а если не будешь говорить, то что? На что Клинт сказал: буду смотреть со значением. И, собственно, так и получилось. Идиотские диалоги отлетели, а он все время ходит и, не шевеля головой, держа сигару, смотрит по сторонам. Потом у него это яростно копировал Арнольд Шварценеггер. Все манеры там по бокам смотреть. Ну, принялись снимать. Часть сняли в Риме, как у них там студия Чини-Читта называется, по-моему. Да, город-кино по-русски. А все остальное снимали в Испании. Обратите внимание, как хорошо в Испании жили в 60-е годы, рассказывая нам сказки про то, как плохо жили в СССР. Вот. Фильм получался не совсем такой, как привыкли снимать американцы. Это Клинта сразу удивило, потому что в Америке действовал принятый, по-моему, в 30-м году так называемый кодекс Хейса. Это такая специфическая американская цензура. У нас все считают, что в Америке никакой цензуры нет, особенно в искусстве, там все так творят, там вообще там все так это замечательно. Нет. Например, если у вас в фильме есть негодяй, то негодяй к концу фильма должен раскаяться, валяться по земле, рыдать, царапать лицо, говорить, что он подонок, он так больше не будет. Это важнейшие элементы. Нельзя, например, показывать в кадре двух людей, один из которых стреляет, а другой падает убитый. Там вплоть до мелочей все это тщательно прописано было. А хороший он хороший, а здесь хороший. Видит, вот Клинт Иствуд, герой Клинта Иствуда приезжает, а там ребенка бьют, а он посмотрел и ушел. Это по тем временам было настолько неожиданно, это такой вообще отход от общественной морали, это какая-то демонстрация, вот это, как это сказать, я забыл
равнодушие. Правильное слово.
Эстетизация насилия, да.
Ну, со стороны
равнодушие
самого...
Равнодушие, это про мораль, да. И такая эстетизация насилия, что он где ни говори, где сказать нечего, он там во всех стреляет все время. Прекрасно получалось. То есть это нарушало вообще все каноны, все просто... Ну, кино, повторюсь, оно по Куросаве, там все то же самое. Куросава, когда, забегая опять-таки вперед, когда он... Нет, вернемся назад. В общем, когда кино засняли и начали показывать в Европе, там оно жахнуло, не сказать, что как атомная бомба, но очень большое впечатление произвело, а главное, начало собирать деньги. Тогда Клинту прислали копию посмотреть. Он собрал друзей, арендовал зал, всем прочитал короткую лекцию, что вот я вот тут вот в Европе заснялся, извините, простите, предлагаю этот шлак посмотреть. Ну, пока шлак смотрели, все завыли от восторга. Ну, какое кино хорошее, как интересно заснято. Вот. И через 3 года, в 64-м оно вышло в Европе, только в 67-м оно вышло в США. Ну, и там жахнуло мое почтение, как все критики, конечно, решительно отвергли. Это не кино, это бред, это придурок какой-то, который там смотрит. Ну, какой придурок? Лучшие шутки, когда... Отправляясь на стрелку, герой Клинта проходит мимо гробовщика и говорит:
готовь 3 гроба.
Гробовщик, Три гроба, да. Застрелил четверых, возвращается обратно. Ошибочка вышла.
Четыре. Да, это хорошо было.
Трудно придумать что-нибудь смешнее. Клинт, ну, он вообще красавец. То есть, это мало того, что он как мужик хорош с собой, он высокий очень. И очень специфически двигается. То есть, вот как такой огромный кот. Движения плавные, в то же время точные. Он настолько суров. Все эти смотрения из-под шляпы, убийство негодяев, переход со стороны на сторону. Вот. Ну, в общем, начало собирать деньги, тут оживился Куросава. Где деньги, друзья? Потому что там до проката в Японии еще не дошло. Ну и тут Серджио Леоне заюлил, как не знаю кто. Это вот про личную месть. Есть вот такой фильм, называется «High Noon». По-нашему, вроде ровно в полдень. И вот тут есть, и в этом фильме есть, туда-сюда. В конце концов, он договорился до того, что он черпал вдохновение из произведения Карло Гальдони «Слуга двух господ», известного у нас
Труфальдино
как Труфальдино из Бергамо. «Слуга двух господ» – это вот как раз беготня между двумя бандами. Кстати, не все понимают, эти бергамцы, они, как правило, ехали на работу в Венецию, в крайне денежный город. Но в Бергамо это йододефицитная область, там масса дебилов йододефицитных, поэтому человек из Бергамо, этот самый Труфальдино, это по определению дебил. Но вот он такой хитрый, ловкий, этот самый Труфальдино, так смешно получается. Но открутиться не удалось, пришлось платить бабки Куросаве. Куросава был суровый, почти самурай. Ну, а кино жахнуло, как мало что другое. Оно настолько замечательное, плюс забыл, точнее, чуть не забыл. Принялись искать, кто музыку сочинит. Ну, и Леоне подтянул друга детства своего, чуть ли не одноклассника. Тут, пардон, немножко не помню. Подтянул Эннио Морриконе, который, разжившись каким-то там древним совершенно гитарой Fender, там эти там и всякие звуки, свисты, наигрыши, лучшей музыки для вестернов, в общем-то, я не слышал. И, повторюсь, фильм на меня произвел совершенно неизгладимое впечатление. Он адски смешной, веселый. Он даже сейчас, при том, что он настолько древний, 64-й год, это очень давно было, язык кино изменился радикально, но эти потные рожи безобразные, они до сих пор перед глазами стоят. Снято великолепно. Диалоги отличные, прям вот в граните выбивать можно. Персонажи волшебные, негодяй там этот Жан-Мария Волонте, вот одно другое замечательно. В общем, когда нашел я уже продолжение, этот называется «За пригоршню долларов», следующий называется
«На несколько долларов больше».
То есть там... Да.
Ну, я полагаю, мы в следующий раз успеем обсудить. Я думаю, мы сейчас возьмем долларовую трилогию, да? Ведь логично, там же все-таки три фильма.
Да, но я бы сказал, что это лишний доллар не помешает, так, потому что там все время битва за какие-то копейки идет. Адски смешная. Получилось просто замечательно. После этого я принялся, когда уже, так сказать, видео там развилось, я принялся смотреть американские вестерны. Это вообще не об этом. Просто не про то. Мне, мягко говоря, не очень интересны американские. А вот этот натурально был новым словом. Критики, повторюсь, все обхаяли, все обхаяли. Сняли его, по-моему, я уж не помню, там $200 000, по-моему, весь бюджет вместе с расценками Куросавы. А собрал он $3 с лишним миллиона, что по тем временам это... Ну, конечно, не фильм «Глубокая глотка», но, тем не менее, дельта такая, сколько стоило и сколько собрали, что мое почтение. После чего все, естественно, бросились снимать вторую серию, а потом и третью. Вот, отличное кино. Я его тоже перевел. Всем настоятельно рекомендую, не пожалеете.
Учитывая, что подавляющее большинство людей, предполагаю, наших зрителей и слушателей, каждую пятницу наверняка задаются вопросом, а что бы посмотреть, думаю, наша рубрика будет очень кстати. Его. Потому что, например, сегодня можно, да, порекомендовать посмотреть «За пригоршню долларов». Но, Дмитрий Юрьевич, в июле 24 года уже ушедшего студия Ergo Gant Entertainment в партнерстве с Jolly Film объявили о намерении снять ремейк фильма «За пригоршню долларов». И подробности съемок пока не разглашают, актерские
политический состав тоже не анонсируются. Но как вы считаете, чего ждать-то? Что будет все плохо, новая повесточка, все испортит?
Ничего не ждите, Алена, не ждите ничего. Совсем недавно вышел ремейк «Великолепной семерки». Фильм проходит по категории «рвотный порошок». Ничем другим это более классифицировать нельзя. Рвотный порошок. Тупая дрянь вообще. Настолько отстойная, что я даже не знаю. Нельзя ругаться в эфире, но других слов просто не нахожу. Дрянь и отстой. Ни в коем случае не смотрите, не тратьте время. Старая эта семерка, вот она по нынешним временам уже не дотягивает. Лучше смотрите «Семь самураев». Там сцены, особенно боевые, когда там идет дождь, все скачут на лошадях, а снизу рубят. Там и сейчас не стыдно смотреть, настолько круто снято. А все эти ремейки, нет, отказать. Что там еще из последних? Вот был такой добротный фильм, называется... У нас назывался «На гребне волны». На самом деле называется «Точка излома», но почему-то «На гребне волны». Вот. Сделали ремейк. Дрянь же, откровенная дрянь. Если старый, ну, не шедевр, но просто отличный фильм, а то новый, ну, только руками развести. Обидно. Нельзя этих пакостников ни к чему подпускать.
А как вы считаете, существует формула хорошего кино? И если да, то какая она?
Нет. Это точно так же, как есть хорошая книга. Конечно, хороших книг много. Но если это некий шаблон, по которому можно что-то здоровски сделать, нет. Если бы такое было, все бы снимали только «Титаники» и «Аватары», чтобы каждый в прокате по миллиарду баксов собирал. Нет, никто повторить не может. Это, во-первых, это синтетическое искусство. Тут тебе сценарист, здесь тебе режиссер, тут актеры, композитор, оператор, ну, в любом порядке перечисляйте, это синтетическое искусство и коллективный труд. Где-то что-то одно не так, и все уже разладилось. А вот так вот, чтобы все сложилось правильно, карта легла, это элемент везения в том числе. Бывают фильмы, сейчас же вот много выпускают, там, знаете, DVD. Здесь у нас прокатная версия, здесь режиссерская версия. Посмотришь, прокатная, прекрасная, режиссерская. Вы совсем идиоты, вы зачем это вообще выпустили? Есть такой хороший фильм «Расплата» с Мелом Гибсоном, тоже можем поговорить. Хороший. Вот режиссерскую невозможно смотреть, хотя вроде не самые тупые люди делали. Вот как-то так. А вот они не знают. А продюсер Карабас-Барабас, который за спиной с плеткой стоит, он гениальное слепил, а ты нет. Хорошо за тобой присматривали. Хорошо тебя из монтажной комнаты выгнали и дали нормальному монтажеру сделать нормальное кино. Всякое бывает.
Дмитрий Юрьевич, вот меня давно мучает вопрос. Мы с вами так много говорим про то, какое хорошее кино, какое плохое, что нужно смотреть, что не нужно. Вот если есть все-таки разделение на хорошее и плохое кино, очевидно, что сейчас какой-нибудь молодой человек выберет посмотреть «Мир Дикого Запада», а не, например, за пригоршню долларов. Вот надо ли в связи с этой тенденцией в школах изучать киноведение, например, как часть истории, чтобы прививать вкус к хорошему кино? Ведь никто же не учит выбирать это хорошее кино и смотреть его.
Было бы неплохо. Это все-таки кинематограф настолько огромный кусок культурной жизни, что было бы неплохо хотя бы научить детей отличать хорошее от плохого. Я бы выступал за.
Ну все, Дмитрия Юрьевича в школьные учителя на уроки киноведения.
Опасно!
Дмитрий Юрьевич, прервемся ненадолго. Новости на радио «Спутник». Оставайтесь с нами.
«Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым. «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым.
Друзья, мы продолжаем второй час программы «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым. Я напоминаю, что у микрофона Алена Минчук, и мы приветствуем всех новоприбывших и традиционно начинаем второй час с рубрики «Малолетний дебил». Точнее, вторую полчаса. Дмитрий Юрьевич, ну что, сегодня опять 4 человека. Ну, не смогла я троих выбрать, будем выбирать из 4. Уж извините. Значит, у нас номинант номер 1. 75-летний немецкий политик был вынужден распрощаться со своей карьерой, потому что
выставлял похабные комментарии only фанщицам. Значит, развратный дедушка не учел, что комменты видят все, а не только он. И в итоге Бернд Фогель просил у всех прощения, но на этом его карьера, как вы можете предположить, закончилась. Пришлось сняться с выборов.
Фогель молодец, да. Это хороший кандидат, да. Особенно в 75
старался,
лет.
Старался.
Дед не сдается. Only fans, комменты.
Старался. Молодец. Значит, следующий, в продолжение сексуальной тематики. Мы с вами когда-то вспоминали тиктокера Даню Милохина, но у него есть старший брат Илья Милохин, который себя объявил теперь сексологом, и он зарабатывает консультациями о сексе. Значит, у него новый вид заработка, придумал он это несколько недель назад, предлагает клиентам за не очень, по его мнению, видимо, высокую цену, а на самом деле приличный ценник 8000 рублей. И желающих пока что не очень много, поэтому Милохин старший готов давать длительные консультации. Более того, он себя называет эзотериком и астропсихологом с опытом более 5 лет. Обещает сделать астрологический расклад, даже подключить знания психологии. Правда, диплома психолога почему-то не хочет подключить и показать его. А также 24-летний начинающий сексолог рассказывает, как же разорвать сексуальную связь с бывшим, завести девушку, кто такие мужчины нетрадиционной ориентации и почему люди стесняются позы 69. Вот так вот нынче молодежь зарабатывает.
Ну, мы знаем, как они зарабатывают. Но тут сразу к главному. То есть это он оказывает вот эти вот консультации. Это же область медицины.
Опа.
То есть ты даешь медицинские консультации, не имея медицинского образования и, как бы это помягче сказать, лицензии. То есть ты даже не знахарь. Ты какой-то вообще персонаж с улицы. Ну, тут отдельно про интеллектуальный уровень граждан, которые пользуются подобными услугами. Ну, может, чисто приколоться, конечно. Но в целом, по-моему, этим должна заниматься полиция, как обычно.
И вот большой вопрос.
Так-так, кто следующий?
И большой вопрос здесь вот прокомментирую еще. Кто же малолетний дебил? Тот, кто зарабатывает, или тот, кто покупает такие, скажем так, часы консультативные?
Они могут поспорить друг с другом. И при этом я бы понял, извините за нескромность, если бы у меня такие консультации, например, спрашивали в мои 64, то я бы понял, а в твои 24 что ты в жизни видел-то вообще?
Так, едем дальше. Пьяный сверхразум в Брянской области вдруг забыл, как же открывается дверь, и решил, что сейчас он это сделает старым проверенным дедовским способом, а точнее взял кувалду и пошел на пролом. Ну, неизвестно, было ли это осознанное решение или все-таки какой-то результат помутнения сознания, но в чем проблема-то? Дверь, которую он пытался выбить, оказалась дверью местного отделения МВД. И 46-летнему жителю навстречу выбежали полицейские с оружием. Ну, какая неожиданность. Но так как просто сломить его волю не удалось, он расправил руки и пошел прямо на оружие с криком «Стреляй! Пип! Пип! Пип!». Ну и после предупредительного выстрела мужчина все же сдался, его удалось задержать, и оказалось, что он был неоднократно судим. Вот единственный вопрос, помутнение-то было или нет? Если осознанно, то...
Хоть это и уголовщина очередная, Алена, это чемпион, да. Тут первое место, я уверен.
Очень старался.
Так,
ну и последнее, значит, по интернету разлетелся видеоролик. Кстати, прекрасная девушка, сотрудник скорой помощи, она рассказывает о каких-то разных случаях, которые произошли на вызовах, но это просто бомба. Значит, причиной вызова послужило прищемление молнии яичка молодому человеку 17 лет. Все бы ничего, но проблема в том...
Какой кошмар.
Проблема в том, что яичко прищемила ему мама, которая застегивала ему ширинку. И по словам сотрудника скорой помощи, присутствие скорой было совершенно не обязательно, потому что у парня был маленький синяк, ну, то есть можно было просто расстегнуть и отстать. Мама же с парнем даже не пытались расстегнуть ширинку. Бедный мальчик, видимо, терпел до приезда скорой помощи. И после того, как сотрудница скорой помощи обработала синяк хлоргексидином, взволнованная мама спросила, будут ли у него дети, на что другой сотрудник скорой похихикал и сказал, надеюсь, что нет. Ну и я предлагаю здесь...
Какой цинизм со стороны сотрудника медицины.
А как по-другому работать сотрудником скорой помощи? Ну сколько таких вызовов? Ну, Дмитрий Юрьевич, ну это же кошмар.
Согласен.
Вот я предлагаю вот этот инфоповод использовать, как объявить малолетним дебилом всех тех, кто просто так вызывает скорую помощь. Потому что таких историй сплошь да рядом.
И это тоже, да, да, да. Но я бы места поделил так. На первом месте, с моей точки зрения, это гражданин с кувалдой, который ломится в полицейский околоток. Я не знаю, трезвым, пьяным, я не знаю, как надо нажраться, чтобы подобное совершить. Да. Слава богу, не убили. Повезло. Это тоже говорит о нашей полиции. Только положительное, что человека с кувалдой угомонили без стрельбы по башке. На второе место. Ну, тут я, они бы, конечно, поспорили и подрались бы в комментах. Один с кувалдой, а другой с клавиатурой. Дедушка 75 лет, который анлифанщицам строчит комменты. О, молодец! Дорогие друзья, если вы что-то где-то пишете, какие-то пакости, вы знаете, что те, кому надо, видят, откуда это написано и кем. Поэтому прежде чем что-то писать, 10 раз подумайте, а потом ничего не пишите. Ну и на третье место, конечно, попадает мама. Мама, которая вырастила такое чудо, которому в 17 лет надо застегивать штаны на молнию с торчащими причиндалами во все стороны. Иначе я не понимаю, как их можно в трусах ущемить или где. Мама тоже молодец, да. Все три как на подбор. Ну, а этого Милохина решительно отвергаем. Он к нам не пойдет. Это обычный мошенник.
Я хочу подчеркнуть для нашего слушателя, а то вдруг сейчас посыпятся комментарии, что вот, возможно, мальчик нуждался в какой-то помощи. Нет, сотрудница скорой помощи уточнила, что там здоровый 17-летний пацан, у которого все в порядке. Просто у него очень заботливая мама, видимо, страдающая гиперопекой, как сейчас модно говорить. Ну ладно, Дмитрий Юрьевич.
Я бы не дал своей маме в мои 17 лет, при всей моей к ней любви, я бы не дал застегивать мне ширинку. Как-то это за гранью.
Вообще. Ну, очевидно, что вас мама воспитывала как-то по-другому, раз вы так говорите. Мы сегодня с вами уже успели упомянуть образование, собственно, нужно ли вводить, например, киноведение в школах, но почему я хочу вернуться к образованию, о котором мы сегодня уже успели немного поговорить. Российские вузы собираются перейти на новую систему с 1 сентября, с 1 сентября 26 года, то есть через полтора года, будут разделять на бакалавриат и магистратуру, вот, точнее, извините, как это раньше было, бакалавриат и магистратура больше не будет, теперь будут разделять на базовый и специализированный уровень. Обучение на базовом будет длиться от 4 до 6 лет, на специализированном от 1 до 3. Как вы думаете, какова цель для таких перемен? Необходимы ли они?
Все цели, которые в нашем образовании преследовались, они все идиотские от начала до конца. Было прекрасное советское образование. После того, как его сломали, ничего лучше построить не смогли. Есть только люди, получившие советское образование, которые продолжают обучение своих студентов так, как их учили когда-то, и в результате получается хорошо. Ничего нового хорошего никто из этих, кто все ломал, ничего хорошего не придумали. Я все прекрасно понимаю. Открылись возможности. Можно я со своими, так сказать, этими новациями, чаяниями, предложениями сюда влезу, засвечусь, денег получу, а получится, не получится, я гарантировать не могу. Знаете, вот как когда-то говорил известный ученый Иван Павлов, вот если то, что большевики делают со страной, это эксперимент, я бы для него пожалел даже лягушку. Вот так вот говорил на старте. Оказалось, большевики дело делали, а гражданин Павлов немножко не догонял со своими лягушками. И почему-то именно большевики построили такую замечательную систему образования. А зачем вы ее сломали? Вот хочется задать вопрос, зачем? А, ни зачем, просто сломали в угоду амбициям каких-то не очень умных людей. Не будем это переходить на нецензурную лексику. А результат? А результата нет. Образование в известный этот орган скатилось, и ничего хорошего там не светит. Каким-то нечеловеческим трудом подвижников делают что-то хорошее. Это в школах. А что в вузах? А вузы все перезаточили под то, чтобы человек, получивший образование в российском вузе, без проблем мог бы переметнуться на Запад. То есть мы здесь нарожаем детей, Из этих детей выберем талантливых, дадим им бесплатное образование в школе, дадим бесплатное образование в вузе, после чего он скажет, даже не скажет спасибо, развернется, уедет в США и будет там работать на Пентагон. Вот для этого переделывали систему образования со всеми этими бакалавриатами, магистратурами и прочее. Нам это надо? Я считаю, нет. Я считаю, что на самом примитивном уровне, ну, можешь ли ты уехать? Ты свободный человек, конечно, можешь уехать, да. За образование только заплати, просто и без затей. Вот в Америке те, кто берут кредиты на образование, молодые люди, они к 40 годам с трудом их выплачивают. Ну, и тут так же, да, давай, вон там, 50 тысяч долларов за раз выложи, а лучше 100 без затей, потом можешь ехать. Давай. И не в кредит, а сразу. Нет у нас никаких кредитов. А так тебе выезд закрыт, пока не выплатишь. Вот так было бы разумно, с одной стороны, если ты бесплатно учился. С другой стороны, а вы зачем? У вас что тут, кузница кадров, что ли? Вы зачем это делаете? То есть, ну, знаешь, теперь до многих стало доходить. Зачем нужны были репрессии по изничтожению пятой колонны в Советском Союзе? Кто такие враги народа? Почему их так классифицировали, почему с ними так поступали, ну, посмотрите куда-нибудь. Вот страна воюет, бойцы на фронте кровью захлебываются, а в Министерстве обороны воруют, покупают себе Роллс-Ройсы и в Ницце строят дома. Нормально? Нет. И там еще жена, детишки, мама, папа, как это раньше говорили, члены семьи изменника Родины. Ну, ну что за глупость, ёлы-палы, ну сколько можно уже, в конце концов? Отгоните нафиг всех этих новаторов, вы заставьте хотя бы работать то, что было и давало такой серьезный результат. Вот, вот это пускай сначала заработает, а потом, как у нормальных людей, над кем-то ставьте опыты за углом в отдельно взятом учреждении. Поставьте опыт. Если даст результат, то да, хорошо, внедряем. А вот это вот давайте нахлобучим всю страну каким-то очередным экспериментом, так нельзя. Это как с самокатами, которые мы так любим. Например, возьмите город Ярославль, условно, и там самокаты разрешите, и смотрите, что из этого получится. А когда посмотрите, закройте самокаты в Ярославле и больше нигде не открывайте. Потому что таково желание общественности. Уберите это с улиц, нам не надо. Все. Есть специальные зоны самокатные, вон там и катайся, на улице не выезжай, по тротуарам не езди, ничего не делай, блин. Вот так. Вот здесь эксперимент поставили и приняли решение, надо это распространять, не надо. Если надо, то какие условия соблюсти? Если не надо, закрывай срочно, изымай и придумывай наказание, кары небесные. Вот только так. И с образованием.
Более того, меня давно мучает вопрос, а на каком же этапе образования человека нужно вносить какие-то изменения? Потому что, когда я училась на втором курсе, нам за 2 недели до экзаменов поменяли систему, сказали, что нам выдадут дипломы не бакалавриата, а специалитета, и поэтому у нас есть 2 недели на то, чтобы подготовиться не к 4 экзаменам, а к 9. И мы должны были за 2 недели прочитать то, что все следующее полугодие якобы нам бы рассказывали. И мы это узнали за 2 недели. И как результат, Дмитрий Юрьевич,
ну, что издевательство. Издевательство. Просто издевательство. Таких людей в системе образования просто не должно быть. Гнать поганой метлой. Это профнепригодные. Только так.
Вот слышали бы вас, я сочувствую всем тем, кто попадет под раздачу, если вдруг так, как это случилось со мной, потому что те 2 недели, конечно, были тяжелые, но обидно было, что потом магистратуру я не могла рассматривать как на бесплатное обучение, так как я училась на бюджете, мне сказали, ну, у тебя диплом специалитета, у тебя полное высшее, ты не можешь получить второе бесплатное образование. А я училась на отлично, чтобы поступить на бесплатное место в магистратуру, представляете? И из-за вот эти 2 недели, они кардинально поменяли, собственно, мою жизнь. Да, такое бывает. Но в продолжении разговора об образовании вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что репетиторов необходимо заменить бесплатными услугами. Это одна из целей стратегии развития образования в России до 36 года. Как вы считаете, а репетиторы, они сейчас необходимы так же, как и прежде? По-моему, во времена наших родителей было вообще плохо, если у тебя был репетитор, ты считался каким-то не таким.
С одной стороны, да, какой-то ты недалекий, но это только исключительно по причине того, что у людей недостаточно информации, они делают выводы на основании своих каких-то этих самых. Вот у тебя тупой ребенок. Это не так. Я вот учился в 6 школах. Извините, всех уже задрал рассказами про это, но в 6 школах учился. И за 10 лет я наблюдал самых разных учителей, самых разных. Как полностью вообще бестолковых, которые не способны научить ничему, так и исключительно толковых, которые любого дебила натаскают. И вот если вот эти, которые бестолковые, идут в репетиторы, ну, они бестолковые, извините, никакого толку не будет. А если вот эти, то тут как раз наоборот. Когда, знаете, вот были когда-то у нас в Советском Союзе там заслуженные учителя, как-то я не помню, как правильно назывались, которые изобретали свои методики преподавания. Это пытались как-то трансформировать, масштабировать, чтобы вот на все школы распространять вот этот передовой опыт, но в итоге оказалось, что это все завязано на личность педагога, что конкретно вот этот, он понимает, как ребенок думает, это талант у человека, он понимает, как ребенок думает, видит, как он переваривает информацию и может ему донести так, что он поймет, просто поймет. И я со многими, так сказать, сверстниками общался, кого репетиторы натаскивали. Отзывы всегда строго положительные, строжайшим образом положительные. Мало того, у нас при университете, да и в других местах, наверное, для детей, которые хотят поступить в университет, обладая там уровнем интеллекта, хорошими оценками, для них подготовительные курсы в университетах, где университетские преподаватели объясняют, как вот это, а как вот это. Не так, как в школе, а вот это специалисты серьезного уровня, которые детям объясняют. Поэтому это очень хорошая практика, репетиторы. Если этот репетитор вам обеспечивает поступление вашего чада в вуз, я как-то не совсем понимаю, почему от него надо отказываться. Это раз. Второе, оно же главное. Естественно, речь про деньги. Такие услуги не могут быть бесплатными. Если я своего балбеса хочу куда-то определить, я денег не пожалею. Только приведите его в чувство, научите. Он пока бестолковый, пока, потом поумнеет, может быть. Ну, давайте, я все, что могу, я все для образования ребенка сделаю. Вот. А в смысле бесплатно? А кто это у вас бесплатно собрался эти услуги оказывать? Покажите пальцем. Как это? Знаете, как в советское время была поговорка, как там, про лечение?
Не подскажу, в Советском Союзе так и не родилась.
Бесплатно...
Бесплатный сыр...
Бестолку лечиться. Нет. Бесплатно лечиться, это как-то бестолку лечиться, что-то такое. Извините, не помню,
я забыл. Думаю, кто-то сейчас подскажет нам в комментариях.
Бесплатные люди не ценят вообще, не ценят никаким боком. Если ты не платишь за какую-нибудь секцию, ну, хочу – пойду, не хочу – не пойду. А ходить надо каждый день и заниматься каждый день. И только когда ты деньги отдал, блин, ну, я ж не буду прогуливать это за мои бабки. Вот только так. И, а почему талантливый человек за свои, так сказать, эти услуги не должен получать деньги? Ну, для меня загадка.
Ну, то есть...
Давайте сначала организуем нормальный уровень образования и преподавания в школе. Давайте вот этим займемся, а репетиторами в самую последнюю очередь.
То есть вы согласны с утверждением, что более ответственно мы подходим к учебе, только если оплачиваем уроки, а не учимся бесплатно? Вот просто, например, в институте, когда люди поступают на бюджет, мне хочется верить, что они ценят это бесплатное место для них, которое оплачивает государство.
Конечно. Вспомнил. Даром лечиться – это лечиться даром, так когда звучало. Вот. То есть абсолютно бессмысленно. Ну, так и тут, извините.
Ну, предлагают, чем заменить, вы задаете вопросом. Для российских школьников появятся бесплатные интеллектуальные помощники на основе искусственного интеллекта. И, собственно, по словам Дмитрия Чернышенко, они будут помогать учащимся бесплатно готовиться к ЕГЭ. И искусственный интеллект, говорит он, не как тот, который за тебя делает что-то, подсказывает ответы, а используется как твой цифровой учитель, который помогает тебе концентрировать внимание, подсказывает, какие слабые места, анализирует, там, систематизирует и так далее. Ты отвечаешь на вопросы, в общем, и это твой интеллектуальный помощник. Да. Но не является ли этот проект попыткой очередной раз сэкономить на учителях и репетиторах, заменив их на искусственный интеллект? И большой вопрос, будет ли этот интеллект действительно помогать? Они же обучаются?
Я боюсь, данный гражданин наслушался журналистов и что-то странное говорит. Вот недавно есть у нас такой гигачат. Вот этот гигачат засадил в интернет информацию о том, что Гоголь родился в Саратове и неоднократно приезжал к себе на родину в Саратов. А все идиоты, которые не способны, они в школе не учились, эти наши журналисты, которые поступили в МГУ на журфак, закончили. Проверять-то не надо, написано же. Чё тебе, гигачат неправильно, что ли, скажет? Они все это по интернету поволокли. Поищите. С большим интересом узнаете. Это вот этот вот будет ребенка чему-то учить, да? Вы хорошо понимаете, как оно работает, как оно себя ведет и какие дает результаты. Это товарищу журналисты рассказывали о каких-то безумных фантастических перспективах. Не работает оно так. Может помогать? Ну да, как-то может. Репетитора, поверьте, не заменит. Еще очень и очень долго.
Ну, хочется верить, потому что меня пугает то, как активно развивается сейчас искусственный интеллект и как его пытаются внедрять.
Где вы видите это, Алена? Как он развивается? Где вы это видите?
Ну, сейчас его активно используют в учебе.
Был когда-то такой гражданин. Ну, был когда-то такой гражданин Гераклит 2500 лет назад почти, который говорил: война – отец всего. Весь искусственный интеллект сейчас сосредоточен на поле боя. Вы видите какие-нибудь результаты? Нет? Я нет. Значит, их нет. Просто и без затей. Если вам кажется, что этот искусственный интеллект там пишет какие-то заметки,
статьи,
повести, сценарии,
какие-то что-то, и это сейчас активно используют. Ну, да, я представляю, да, я бы писала реферат по истории. Пришла такая в этот чат, написала: скажи мне реферат по Жанне д'Арк, то-то, то-то. И он пишет тебе текст. Это же просто... У меня это лично в голове не укладывается. Я в библиотеке сидела.
А вот я преподаватель, и я вам сразу увижу, кто это написал, и поставлю вам два. Просто и без затей.
Да, у меня...
Даже не задавая наводящий на двойку вопрос. Вот, сразу скажу.
Ну да, кстати, потому как обучается студент, легко понять. У меня была история, что студента, моего знакомого, обвинили в том, что это ему искусственный интеллект написал, а на самом деле это его очень смышленая девушка за него написала текст. Ну, тоже почти искусственный интеллект.
Дрянь такая.
Никто просто не поверил, что это он.
Но все равно ж видно, что это не он, правильно? Вот, это главное.
Но в продолжение разговоров о технологиях мне тут попалась новость, значит, про Илона Маска. Биограф Илона Маска утверждает, что миллиардер сходит с ума. Значит, биограф считает, что психика Маска неуклонно слабеет, и он становится опасен для США. Цитирую: я всерьез считаю, что Илон Маск сходит с ума. Я биограф, я следил за его поведением в сети на протяжении последних 2 лет, и учитывая, что он сам признает влияние на него психических расстройств, употребления запрещенных веществ и сильного стресса, теперь его есть основания опасаться его. То есть он серьезно болен, считает Абрамсон, и настаивает на том, чтобы администрация Байдена в течение 2 последних недель нахождения у власти должна принять какие-то экстренные меры. И, по его мнению, необходимо защитить страну от последствий правления Маска. Как думаете, намеренная дискредитация?
Звездочка. Да, звездочка-сноска проплачена Демократической партией США. Просто и без затей. Конечно, им страшно, что пришел такой человек. Маск далеко не дурак. При этом, ну, сделал ставку на Трампа, и теперь вместе с Трампом работает. Там бошки полетят, когда они начнут заниматься этой, как ее, улучшением госуправления. Когда выяснится, что творили там эти придурки предыдущие, там бошки полетят. Просто как с ацтекской пирамиды на праздник солнца. Переживают, да, псих и прочее. Он, предыдущие гомосеки, их что-то не волновали. Кто там псих, не псих, все же хорошо. Он пол Калифорнии сгорело под руководством этих гомосексуалистов. И это никого не встревожило. Пожарное оборудование отдали на Украину. Воды в кранах нет. Кто выпил, интересно, в гидрантах. И все хорошо. Нагорело на чуть ли там, одни говорят, на 57 миллиардов, другие на 150. Караул. Кто отвечать-то будет? Маск, что ли? Или добро пожаловать к зеркалу, а не к Маску?
Дмитрий Юрьевич, традиционно передаем слова поддержки нашим бойцам. Сегодня коротко.
Да.
Сил, мужества, победы ждем домой. На этом прощаемся. Друзья, это была
так
«Пятница.
Точно.
Вечер» с Дмитрием Пучковым. С ним была Алена Минчук. До следующей недели. Пока-пока.
Счастливо.